Вот Лариса Леонидовна, вот философия языка и вообще все-таки термины системы Федорова, тут бы хотелось как-то вот с ветером разговора, да.
Хочу поблагодарить докладчиков. Действительно, было сказано очень много важного. На чем мы должны сосредоточиться, имея в виду создание энциклопедии. Мне кажется, что иногда вот в нашем обсуждении мы все-таки отходим от нашей задачи. А энциклопедия – это вполне конкретная задача и вполне конкретный жанр, да, издания. В связи с этим вот несколько моментов, на которых хотела бы остановиться, не коротко, конечно. Вот это вот оправдательная модальность, о которой говорилось. Мне кажется, что это все-таки неверный подход. То есть вот создавать энциклопедию, опираясь на оправдательную модальность. Оправдание, оно предполагает некую вину. Какая вина Федорова вообще? Поэтому мне кажется, что энциклопедия, она создается для того, чтобы разъяснять, показывать, да? Поэтому мне кажется, надо все-таки какую-то иную установку нам выбирать. Не оправдывать Федорова, а рассказывать
перед лицом
о том,
мира, да?
Рассказывать о том, что он сделал.
Что такое представляет его
философия? В чем состоит суть его учения?
Да, это хорошо.
Резумпция не вернулась.
Ну, естественно, да. Вот, если исходить из этого, изложить суть учения Федорова, то, конечно, основу энциклопедии, с моей точки зрения, должна составлять совокупность понятий федоровские, категории, его терминологии. Вот мы с коллегой планируем написать, подготовить статью по языку Федорова, и, конечно, часть этой словарной статьи, конечно, большой, может быть, это будет несколько статей словарных, а часть займет, вот, так сказать, изложение сути, терминологической сути учения, я бы так сказала, Федорова. Потому что у него термины ведь очень разные. С одной стороны, у него действительно категории типа дела, да, общее дело, а с другой стороны, есть термины, которые он, кстати, сам придумал.
Какая-нибудь психократия,
да,
например.
Да, да, да. То же самое у вас.
Патрификация.
Да, вот. Это все, так сказать, разные механизмы использования слов либо в роли терминов, либо использования старых терминов с новым значением. Так что мне кажется, вот основа энциклопедии должна составлять вот этот материал. И если, опять же, от этого отталкиваться, то, наверное, очень важно, чтобы наши словарные статьи, которые будут уже на выходе работы, были очень точно и ясно сформулированы. Ну, скажем, дело, понятно, так можно назвать дело или общее дело, или внутри статьи дела разбирать понятие общего дела. Вот. Не должно быть расплывчатых формулировок. То есть для читателя, который откроет энциклопедию, важно будет, открыв ее, увидев название словарной статьи, примерно понять, о чем там будет идти речь. И в связи с этим хотела бы вот вернуться к определению археологии федоровского учения. Оно, конечно, очень симпатично, очень выразительно, но все-таки это некий образ, это некая метафора. Вот что здесь имеется в виду под археологией? Истоки федоровского учения, источники или нечто большее? То есть мне кажется, что нам надо будет стараться избегать вот таких многозначных формулировок, чтобы формулировки были, ну, понятны обычному носителю языка. Я не уверена, конечно, что вот каждый средний носитель языка обычный обратится к такой энциклопедии, но мы должны учитывать, что и такой человек может обращаться к энциклопедии, поэтому то, как мы будем подавать материал, это тоже очень важно. Вот. Может быть, сейчас немножко преждевременно говорить о том, какого объема будут словарные статьи, какие там сокращения мы будем использовать и так далее, и так далее. Но мне кажется, что на одном из следующих этапов к этому уже надо обращаться.
Ну вот мы говорили, вас не было на прошлом заседании, как раз когда у нас вот плохо, понимаете, понятно, что мы все вот люди заняты, и у нас такая идет, такая внутренняя текучка. Не то, что одни-то другие, но просто тут, если бы действительно на всех заседаниях все присутствовали, тогда нам не нужно было бы какие-то вещи повторять. Но на втором, вы очень правильные вещи говорите, значит, на втором заседании был Александр Викторович Знатов, который сегодня как раз быть не смог. Он историк, он вообще там сам профессиональный редактор, он занимается в том числе энциклопедиями тоже. И он у нас вошел, условно говоря, в наш, так сказать, коллектив, и он обещал нам прислать какие-то варианты словарных статей, может быть, даже разработать какую-то примерную структуру. И мы, я думаю, в начале года обязательно соберемся. Может быть, ну, не знаю, стоит ли собираться всем коллективом, чтобы все слушали про все эти тонкости, может быть, каким-то, какой-то более конкретной группой, и потом уже на общий такой суд представим вот то, что мы решили. Может быть, нужны какие-то варианты, кстати, в зависимости от того, в какой раздел входит статья и так далее. То есть какая-то вариативность должна быть. Так что это будет. Это нужно, и это сделаем. И я надеюсь, что вы подключитесь.
Мне кажется, что все-таки действительно уже через какое-то время надо будет примерно представить структуру энциклопедии. Да. Потому что если будут разделы, это одно. Если разделов не будет, а будет общий алфавит, это не
другое. Ну вот мы предлагали, все-таки предлагали, вот то, я не знаю, вы, наверное, видели тот словник, да, где там 4 или 5, 5 разделов там было. Они немножко, то есть там... Там биография, значит, идеи, вот Федора Вианы, там еще что-то, в общем, ну, есть у нас этот словник. То есть, может быть, ее надо доработать, эту структуру, но, конечно, мне кажется, что она должна быть все-таки по разделам. И вот, кстати, то, о чем вы говорите, вот это философский раздел, который можно вот подумать уже о какой-то его внутреннем структурировании, уже внутри раздела. Да, пожалуйста.
Да, я бы тоже хотела
спасибо. По поводу структуры. Ну подождите, давайте
по тогда. По поводу структуры. Так как мы включаемся в философию неординарную, мне кажется, что и то, что мы задумали, должно быть неординарным. Жанр энциклопедии, мне кажется, нас будет ограничивать. Пусть это будет называться как-то, я не знаю, там, каким-то общим названием, но выпускать это можно по томам. Вот пусть он будет вот такой маленький, но отдельный. И тогда вот эта многогранность Федорова, она и сразу выявится, не сразу, а постепенно выявится, когда и этот том про него, и этот том про него, и этот том про него. Мне кажется, что нужно...
Ну, это вы идете по пути тематических сборников, предлагаете идти, да, насколько я понимаю?
Ну, может быть.
То есть музей, библиотека, педагогика. Но это и внутри энциклопедии там могут быть разделы и подразделы. Ну,
ваша энциклопедия будет вот такая, ее невозможно взять в руки.
Подождите, прежде чем, чтобы ее сделать, это еще вот такое надо сделать. Нам сначала хоть бы вот такое сделать. Понимаете, а то мы уже размахались на вот такую.
Нам нет, еще это про Федорова уже много что написано.
Да, про Федорова написано.
Уже очень много написано. В данном случае я так вижу желание людей участвовать в этом, это как-то заявить еще и о собственной позиции.
Ну, это правильно. Я думаю, что
и это будет другое поколение философов.
Ну, это очень хорошо. Это надо подумать, как это сделать. Может быть, действительно, если мы будем делать тематические выпуски, там могут быть и дискуссионные статьи, какие-то внутренние дискуссии.
Это уже
и авторские. Это немножко другой формат, но это может даст возможность оживить просто саму эту работу.
Ну, да.
Оживить саму
эту работу. Параллельно это делать, понимаете, что ли?
В принципе, замысел как бы...
Параллельно маньяки.
Подождите. Вот, понимаете, замысел этой энциклопедии был в чем? Мы это опять же обсуждали вот в первом нашем заседании. О том, что, ну, во-первых, чтобы все-таки следовать мысли Федорова, который говорил об энциклопедии, и вы правильно сказали, что сухое там это самое знание вершковое, они исследуем, говорил, вот там слова, то есть вот эта библиография, это как бы такое вот подлинное знание, которое ведет нас к возможности обозреть весь корпус источников, а энциклопедия, которая дает нам выжимку с небольшим списком литературы, это как бы некое вершковое знание. И такое сухое, как бы энциклопедическое, которое настраивает нас только на чтение, но не на действие. Это мы все понимаем. Поэтому все-таки тоже формат этой Федоровской энциклопедии, он тут надо пройти между Сциллой и Харибдой, на самом деле. То есть все-таки соблюсти некую научность, это безусловно нужно. Mm-hmm. Понимаете, но в то же время вот найти тот формат, который отвечал бы адекватно, условно говоря, предмету нашему, вот, да, и объекту исследования, вот, чтобы он не вступал в противоречие. Понимаете, вообще сама
Мария Федоровна. Это зависит исключительно от редколлегии.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, мы думали о том, что мы как бы делаем, то есть в центре у нас как в ядре это Федоровская энциклопедия, которая будет сопровождаться разными вариациями там каких-то трудов-спутников. Может быть, в том числе и какими-то просветительными проектами и так далее. То есть такой будет действительно растущий, действующий организм. То есть в некотором смысле мы структурируем работу сейчас нашего как бы музея, библиотеки, семинара вокруг этого проекта. А тут могут быть самые разные выходы. Потому что ведь и энциклопедия тоже имеет разный формат. Есть академические энциклопедии, есть популярные энциклопедии, есть школьные энциклопедии, в конце концов. И вот то, о чем вот вы говорили, когда вы говорили о том, что надо дать некую выжимку, мы тоже об этом думаем, потому что вот даже наш семинар медленного чтения, что он показал? Он показал, и вообще сейчас вот опыт чтения Федорова. Вот сейчас я, например, делаю, у меня очень сложная задача на 15 листов сделать и вообще все Федоров об искусстве там для английского издания будут переводить на английский язык. И я столкнулась с тем, что давать тексты даже в сокращении не получается. Не получается. Всего объема не представляешь. Что выходишь на формат хрестоматии, даже тематической. И, кстати, никто еще никогда не сделал Федоровскую хрестоматию. И, может быть, как раз, когда Федоров говорил, что апостолов должно быть много, нужны федоровские хрестоматии. То есть Федоров об искусстве, Федоров о музее, то, что вы отчасти делали. Но вы там только там одну музей дали, его смысл и значение. А соберите-ка все, что он о музее писал. И вот тут вот каждый из вас может брать и действовать, и делать такие тематические сборники хрестоматиями, там, с исследованием, там, с чем-то еще. Вы по педагогике там объединитесь с тем же Плехановым, например. Это я просто вот к тому, что энциклопедия со вступительной статьей, то есть нет, и хрестоматия со вступительной статьей, и в конце со словником, где будут основные понятия там, педагогической мысли Федорова исписаны.
Ну, это будет полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина.
Да при чем здесь Владимир Ильич Ленин?
И как аналогия.
Нет, абсолютно, это разные вещи совершенно. Я просто предлагаю каждому найти свою нишу, если, допустим, вы не очень хотите вписываться в формат энциклопедической статьи, то тут можно об этом подумать. Ну как в свое время, вы же хотели, вот, чтобы мы так и не сделали Федорова в эту самую школу педагогической мысли о Манишвили. Ну никто же не мешает сделать отдельный томик по педагогической мысли Федорова вообще и найти ему издателя. Я думаю, или мы будем искать какое-то, или это будет наш общий проект, в котором будут вот... у нас есть это издательство, академический проект, и я надеюсь, что мы с ними будем сотрудничать.
Кстати, об онтологии гуманной педагогики. Как образец жанра, это очень интересно.
Очень интересно.
Очень интересно. Текст, научный комментарий и читатель.
Да.
Современный читатель, который комментирует этот текст.
Вы сделаете как-нибудь доклад вообще про нее отдельно, нужно поговорить.
Вот реплика.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот организационно как раз начали говорить, вот если вот по темам, которые предложены, сделать конференции, вот да. Тема такая-то, и дальше мы будем слышать вот этот разноголосие по этому поводу. Да, сразу это... можно выделить.
Ну, конференция
вот это ведущая, а вот да. Это вот, ну, дополнительные. То есть мы
с разными докладчиками, да? Соответственно, да.
По каждому разделу.
Но мы в любом случае, да. Ведь поскольку у нас сейчас работа семинара перестраивается полностью под этот проект, вот, потому что иначе мы очень хорошо жили последние годы, мы так, знаете, так философствовали, по принципу философства ум скружится. То есть, в общем, наш семинар это было только некое, вот даже когда вот Светлана Григорьевна все-таки вела у нас семинары и в 90-е, и в 2000-е годы, все-таки всегда это была какая-то общая работа вокруг какой-то серии тем или так далее. А мы вот в последние годы так расплылись, такой свободный, знаете, ну, да. Такой свободную площадку, ни к чему никого не обязывающую. Вот. Нам сейчас важно все-таки как-то консолидироваться вокруг, во-первых, Федорова, и действительно этой нашей общей задачи, где каждый найдет действительно сферу своего применения, ну, по силам своим и по своим интересам. Вот, поэтому тут есть, вот вы там про проблемы здоровья, например. Ну, сделайте какую-то подборку. Вот прочтите Федорова. Вот, знаете, вот каждый из нас, ведь мы же еще его даже не прочли. Вот возьмите, ну, есть же, во-первых, на сайте, есть у нас четырехтомник, можно взять. Ну, вот каждый под углом своей темы, своего интереса. Я вот смотрю, ну, косым взглядом по
вам,
поводу
сейчас
вас.
Сейчас вам отвечу.
Вот выберите подборку, подберите, что по вашей тематике, даже сделайте. Сейчас это же можно даже просто взять, ну, так сказать, электронные наборы, ну, есть да. И подборку, и посмотрите, что у вас получается.
Значит, дело в общем, у меня вопрос. Значит, допустим, такая тема, право, и Федор, да, куда можно ее пристроить? Дело в том, что, значит, я эту тему, да, в свое время обсуждал с Планой Григорьевной, и, в общем, пытался и донести, что не так все просто с этим правом, как вот представлял себе Федоров. Чем это выражено? Это очень выражено очень просто, если вот сказать. Оказалось на современном этапе, что у права дуальность сущности, когда поймаешь право, будешь иметь норму, а в принципе это процесс. Поэтому Федоров всегда говорил о нормах, но касаемо генезиса, дело в том, что Федоров писал общее дело, не писал, а там размышлял, думал, излагал в том контексте церковного права, которое существовало в то время. Ныне это совершенно иное правовое поле. Он имел его в виду, а мы, вот я не знаю, по-моему, эту тему вообще никто никогда не касался.
Он имел вот. В виду это.
Да. Я просто не знаю, куда это встраивать. Вот просто это вопрос, а не утверждение. Имеет ли это право вообще на существование? Имеет ли...
Как это формирует вообще, да? Вот,
да, да. Как это отражается значение, на текст? На самом деле... Да,
это интересный вопрос, кстати. У нас герменевтика. Есть археология.
Знаний. Что с этим делать? Вот что с этим делать? Потому что... Вот Володя, извините, я договорю. Да, почему? Потому что... Вот говорят про этику. Так вот, на современном этапе этика, умирание, столкнулась со стеной. Абсолютный. Почему? Потому что момент смерти, как фиксировать, как договариваться.
Ну да, так договор... То есть, когда мы считаем человека умершим, условно
да.
говоря.
С учетом того, что трансгуманисты те же самые говорят о переносе сознания на иной носитель, ну, да. как к этому отнестись потом? Что делать с этим сознанием, носителем, которое было в этом? И что делать с новым носителем сознания? Какое у него юридические права?
Прекрасно. А вы можете да. сделать доклад? Это
биоэтика тут вообще да. плачет, можно сказать.
Так это вот этика уже выразилась в этом.
Нет, ну вообще, вот видите, вот мы выходим на какие-то вещи постоянно, во-первых, уходим на современности, это надо постоянно нам держать в уме, то есть как мы выходим все-таки на всю эту остроту современных проблем.
Вот, и тут проблема еще заключается в том, что как мы принимаем ли мы безапелляционность отношения Федорова к смерти, потому что это будет решение, одно решение этой проблемы, либо понимаем многозначность, да, отношение к смерти. Это будет другое решение. На самом деле все и то, и другое достаточно спорно на сегодняшний день. Вот так бы я сказал.
Хороший вопрос. Ну вот на сегодняшний день да, но ведь для Федорова вот с какой-то глубиной его персонализма, для него, во-первых, умершие такие же присутствующие в нашей общей жизни, более того, как он говорил, умершие самые нижние, предельно оскорбленные. Условно говоря, защита прав умерших.
Нет, это все понятно. Ну вот, а кто умер-то, еще вопрос-то. Кто умер, а кто нет?
То есть это момент перехода, конечно. Нет, но это, кстати, то, с чем сталкиваются трансгуманисты, действительно, скажем, в тот момент, когда ну, необходимость там криоконсервации, сохранения и так далее, потому что тут возникает юридический зазор, опять же, с тем, что можно или нельзя, ну, и когда...
Еще один пример, там, месяц назад.
Перфузию производят, они говорят о том, что перфузию лучше делать даже в состоянии эвтаназии, например. Вот они об этом говорят, потому что тогда мозг хорошо сохраняется, там еще не начинается процесс разложения и так далее. Ну, вообще, вот это немножко страшновато будет водить.
Страшновато. Ну, вот, смотрите, это реальность. Вот эти
там
вот...
свобода, там человек сам это выбирает. Там же никто никого не...
Трансгуманисты. И Прайд, и Тюхин, да, и... Вот месяц назад была программа, специализированная, направленная против них. Но при этом показывали те... тела, которые они подвергли крионированию, да, но совершенно с безобразным этическим отношением к этим людям, я не знаю, которые заморожены в данном момент, кто вот они, кто вот эти тела.
Они их называют криопациенты, у них, между прочим, очень... И, кстати, мне нравится, вот, знаете, тут тоже очень важно, чтобы мы, вот, кстати, Володя об этом говорил, то есть что-то развести, посмотрите, понимаете, там есть, вот, когда мы говорим о том, что там нет этики в трансгуманизме, что там максимум, скажем, сцинтизма, но это так, ну, конечно, там... Вот даже, кстати, в российском трансгуманизме, тоже даже Валерий Прайд был доклад на Федоровских чтениях, как бы вот этот самый трансгуманизм и крионика с точки зрения любви, с точки зрения философии любви. Тут не так все однозначно. Но они, вот смотрите как, если они относятся к ним как к криопациентам, это значит, а, есть права, есть понимание личности, личности там даже какой-то ее свободы, долго перед ней. И так далее. Тут очень много всего возникает, понимаете? То есть, если это криопациент, а не, так сказать, какое-то тело, с которым можно там его потрошить и делать мне все, что угодно вообще.
Понимаете? Ну, говорится о том, что это субъект, да.
Субъект. Я, например, блин, практически думаю, потому что я, мне 71 год, и я думаю, не хочется там бездарно умирать. И думаю, надо, чтобы меня заморозили. Но сейчас думаю, как это дело оформлять юридически. То есть, там ЗАГС оформлять.
Очень важный акцент Василий сделал.
А вам-то это как раз важно, вот даже как эти. Да.
Да. Денег на заморозку нет, потому что я под залог квартиру. А бюрократы будут возражать, может, как же так, квартиру под залог.
Вот раз гуманистов нет бюрократов.
Валенту давали.
Все нормально.
Это криво церковь. Валенту давал.
Вот смотрите, вот этот важный акцент, о котором Василий сказал, на самом деле, вот отброс в эту современность, тут правовой контекст, конечно же, это возвращает Федорову к вопросу, а как он это понимал. Поэтому здесь не только археология федоровского учения, а вообще герменевтика федоровского учения, для того, чтобы мы в современности адекватно анализировали эти вещи. Потому что здесь получается зазор между разными интерпретациями разных эпох и разных контекстов. Церковное право, светское право, современный биоэтический контекст. Это тоже вот сейчас вот буквально на глазах скрылась огромная герметистическая проблема, которая может поползти, и энциклопедия просто не получится, если не будет вот этого герметистического чувствования этих контекстов.
Да, чувствуем, чувствуем.
Конечно, конечно,
да.
Нужно все. И поэтому, да, это нужно привлекать людей. Да,
ну вот в связи с вот полемикой возникшей, у меня возникло такое предложение, немножко из системной методологии предложение. Судя по тому, что у нас происходит вот с энциклопедией, пока это в методологии называют ситуационный анализ. То есть мы все рассуждаем, высказываем, как бы к целостности, а ее и не может быть, потому что целостность потом каждый раз, как он понимает ситуацию, выстраивается. И это как бы движение от ситуационного анализа к ситуации, но ситуация опять как ситуационный анализ, как человек в процессе вот этого движения понял. Это первое. Второе. Значит, да, по-моему, лет 30 даже назад вышла статья, очень замечательная статья из одного из методологов, которая называется «Матричное программирование». И как раз та ситуация, с которой мы сталкиваемся, она имеет прямое отношение как инструмент. То есть, какие матрицы, что содержит матрица? Она содержит ситуационный анализ, дальше тематика, задачи и проблемы. Ну, естественно, какие кто ставит цели. Вот я пришлю эту статью. Давай. Тебе, ты разошли, Настя, да? Вот. Она очень, конечно, трудная, статья тяжелая, но это металлический язык. Но ее можно как-то уже адаптировать к нашей ситуации. И я думаю, она очень нужна сейчас, потому что я чувствую ситуацию системно-методологическая на самом деле, проблемная наша ситуация в целом. Теперь вот как я уже неоднократно, как обычно говорю, о том топика общего дела Федорова. И топика, если вот есть еще такое понятие топология пути, и в этом плане, если топику это выстроить как проблемные, которые поставлены у Федорова, и их движение, да, откуда у него возникли, как он двигался, и что мы можем делать, и как мы их можем двигать. И вот в этом плане тогда осмысленность может быть приобрести и темы, и задачи. Какие задачи Федоров решил? Какие проблемы поставил и нет. И в этом плане вот эта структура, по крайней мере, будет, наверное, все нужно какой-то структурой назвать. Я пока трудно все это представить, потому что вещь действительно самая очень сложная. Теперь еще я немножко отвлекусь о лирическое отступление. Это связано с нашим субботником, который я в прошлый раз проектировал. Во-первых, я всех поздравляю его с тем, что завтра, 26 июня, да, обозначен день мирного атома. Это день пуска атомной электростанции. То есть это уже входит в культуру, как 12 апреля. И неделю назад, или сколько мы здесь, две недели назад, значит, обсуждали вот с Валерием это проведение, вот преддверие этого праздника, проведение историка экологического субботника. И мы его провели. Вот. Это вообще вот интереснейшее мероприятие, оно на уровне города, даже мы приглашали других людей. Значит, заключалось оно в том, что, ну, во-первых, участники. У нас, как бы, Монтессори в самом его полном понимании. От 0 до 100+. То есть участвуют все. Притом все участвуют содержательно, включая детей. Дети, эти дети, которые у нас участвуют, это представители школы развития умного сердца, которая у нас организована при школе «Радуга», которая называется «Школа музыкально-эстетического и нравственного воспитания», где мы занимаемся уже наукой и организовываем креативное мышление с самого маленького возраста. И там мы открывали ноосферный сад, и дети, вот именно дети, сажали этот сад от 0 до 7 лет. Вот. И вот это, конечно, было здорово. Значит, вот эти проблемы, которые возникли с Валерием, ты помнишь, да, у нас здесь? Он приезжал к нам, несмотря на то, что здесь драку, потом мы еще с ним дрались по скайпу, потом Анна всю ночь молилась, моя жена, и утром приходит ко мне и говорит: «Миш, а вот давай вот там мы посадим папоротник». Кстати, папоротник к нам сам пришел, буквально, я говорю, буквально сам, не Валерий привез. Валерий привез Адамову голову, мы ее тоже посадили. И вот она приходит ко мне и говорит: «Миш, давай вот в центре посадим папоротник, кстати, сабельный папоротник, вот такой». Я говорю, пришел сам к нам. И дальше сердечко, Валерий вот это сердечко нарисовал, сердечко на этой клумбе, и мы ее, детишки ее всем прям вот цветами, посадили цветами сердечко. Вчера еще мы дополнительно с детишками посадили там по кругу цветы бальзамины. Короче говоря, вот праздник экологический, историко-экологический субботник состоялся. Там были еще и воспоминания ветеранов, тут много чего. Детишки пели про наших богатырей, которые... благодаря которой мы живем и так далее, и еще много чего. Вот, поэтому я писал об этом и приглашал. Я думаю, что все-таки вот это продолжение я бы хотел. Может быть, мы проведем какой-то семинар в городе Обнинске, потому что, более того, наверное, это как-то можно включить и в энциклопедию, потому что вот именно вот практическим делом, да, вот именно философия общее дело, как дело, которое вот мы реально делаем.
Мы сейчас здесь поставим вот, просто.
Реальное дело осуществляется. Угу. Ну, в общем...
Да, спасибо. Так, я думаю, что мы должны уже завершать. Володь, есть какое-то желание сказать что-то в общении?
Нет, ну, прямо вот я хочу сказать, очень продуктивно.
Мне кажется,
вот, да, очень продуктивно, очень хорошие комментарии, важные, нужные. Все все услышали. Это действительно такой пример коллективного соборной работы. То есть у меня миллион тоже обратных, так сказать, комментариев на комментарии. В результате, я думаю, сейчас нужно прийти уже на следующем этапе к формированию какого-то чернового варианта, что ли, словника, там, с какими-то темами, идеями для того, чтобы уже, опять-таки, в коллективном режиме, может быть, в коллективной переписке, да, прийти уже, сказать, к тому документу, который уже будет...
Да,
готовы, конечно, будем работать. Да. Мне кажется, это важнейший этап был. Вот.
Да, да. И еще мы, собственно, вернемся. У нас, конечно, будет еще не ряд, мы будем собираться по поводу философии, каких-то конкретных вещей. Я надеюсь, что вы тоже.
Вещей,
вот.
Да.
Еще раз огромное спасибо всем. А
спасибо,
я вот все-таки хочу, ну, как некое такое нам всем задание на лето. Вот у кого будет такое желание, естественно, это вопрос такого доброволия. Все-таки, если мы действительно участвуем в Федоровской энциклопедии, ну как-то вот обратиться к федоровским текстам под углом своих тем. Вот. И действительно, может быть, и попытаться сделать такие хрестоматийные подборки. Потому что это интересно будет и для нашего семинара. Это может войти в общую работу. Это мы можем в конце концов готовить потом и каким-то изданием, сделать такую библиотечку Федоровскую по разным темам. Вот и философия языка, и музей, и библиотека, вот, и этика. Вот, кстати, между прочим, Володь, вот почему бы вам не сделать вот какую-то такую, действительно, такой сборник Федоровский, который, в центре которого была бы его этическая мысль?
Борис Григорьевич предложил отличную мысль. Да. Я соберу эти работы,
и вот,
конечно.
И собрать работы ваших, да, ребят, но да, можно и на самого Федорова. Может, вот да. Если вы его, вы же его все равно же вы пишете о Федорове, вот прочесть его и выбрать. Это можно сделать и как хрестоматию, там не обязательно выбрать какие-то наиболее яркие куски сделать, это может или как антологию такую, так сказать, вот этическую антологию. Это как раз Федорова бы тогда читали, потому что вот если мы сможем сделать, вот может быть, такие вот антологии Федоровские, да, будут читать, потому что его сейчас трудом читают, ну, именно конечно, трудно, вот из-за, все-таки сложно, очень много экскурсов. Угу. Вот, действительно, современному читателю, человеку, который еще ориентирован на очень такие клиповое мышление,
ну, конечно, и
краткие
издания.
Тексты, да. Вот нужно, вот здесь это как раз такая, мне кажется, очень важная задача, которая не мешает нашей работе над энциклопедией, а только будет одно другому помогать. Потому что даже для того, чтобы сделать, ну, статью какой-то, ну, условно говоря, о каком-то понятии Федоровской философии или о какой-то теме, нужно хотя бы определиться с текстами, собрать. Вот давайте, кто желает, да. Вот, например, музыка. У Федорова масса интересных вещей о музыке. Между прочим, вот Евгений Морошкин, который все-таки композитор у нас. Да, и, да. Вот, вот что вам интересно? Понимаете, каждый посмотрит, не знаю, что Паше интересно. Вот, понимаете, ну, о некоторых людях тут все очевидно. Я как бы даже уже говорить ничего не буду. Вот. Вот давайте подумаем.